Здравствуйте, мы читаем книгу, третий том трудов Рабаша, статья из Даргов, из Даргота Сулам на странице паскальной брошюре 212. Вы можете задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статья называется «И сказал, когда будете принимать роды у еврейских женщин». Статья находится на странице 2082 в третьем томе Рабаша или на 212 странице в брошюрке для Пейсаха. «И сказал, когда будете принимать роды у еврейских женщин, то наблюдайте у родильного станка. Если это сын, то умерщвляйте его, а если это дочь, то пусть живет».
Все здесь говорится об единении, об исправлении разбитого клея, и нечего больше делать. Думать только в этом направлении и пытаться объяснить, о чем там говорится. О каких объединениях, о каких исправлениях.
И повелел Паро, фараон, всему народу, говоря, «Всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И это надо объяснить с помощью намека. Когда человек начинает идти путем Творца, то Паро, царь египетский, он царь, он властвует над телами, чтобы удерживали рабов от намерения ради отдачи, чтобы тела сопротивлялись, чтобы не смогли прийти к желаемому совершенству, когда все действия были бы ради небес. Поэтому сказал, то есть дал указание, когда рабы занимаются Торой и заповедями, они называются еврейскими женщинами, когда работа в Торе и заповедях относится к работникам Творца. А что касается египтянок, так называется, когда человек занят материальными делами, а такими делами египтяне и занимаются. И только тогда, когда занимаются Торой и заповедями, называются еврейскими женщинами. Наблюдайте у родильного станка, то есть время, когда человек говорит, что он хочет понять, что он делает. То есть, ради какой цели он занимается Торой и заповедями. И если это сын, то есть, когда его работа ради отдачи, когда таково желание человека во время его занятий Торой и заповедями, то умерщвляйте его, чтобы не давали ему никакой жизни и никаких сил для занятий его работой. А если дочь, то есть, когда его намерение на женском уровне, то есть, ради получения, то пусть живет. Им можно давать силы и жизнь, потому что когда человек не хочет выйти из Египта, за него нечего бояться. Поэтому вы можете ему помочь, пусть делает все, что хочет. Даже тщательно соблюдает все детали, так как в любом случае он остается у нас в Египте. И не стоит работать даром, потому что так или иначе он наш. Но если это сын, когда его намерение достичь ради небес, а не ради собственной выгоды, то он может удостоиться избавителя Израиля, называемого Моше. Как сказано, распространится Моше в каждом поколении. А если он удостоится ступени Моше, называемого избавителем Израиля, который вызволит из Египта, поэтому надо видеть заранее, чтобы предотвратить это, чтобы не дошли до состояния выхода из египетского изгнания.
То есть, эти работники являются или работниками Творца, когда им хорошо в желании получать, или плохо в желании получать, но у них нет никакого отношения к Творцу, но они находятся как работники Творца, граждане египетские. Эгоизма. Есть те, которые связывают себя с Творцом, Но хорошо им находиться у фараона и вместе с тем думать о Творце, поскольку у них есть дополнительное наслаждение, и одно не противоречит другому. Но работа у фараона еще более красивая для них. Они благословляют этот мир за то, что дает им подготовку, чтобы могли получить награду в будущем мире, и тогда наслаждаются двух миров. Это называется женщиной. Поэтому сказано, когда женщина родит дочь, тогда нормально, дочь оставляйте. Поскольку, если желание получит, рождает такое же желание получить свою следующую ступень, называемую дочь. Когда думает о Творце, о высшей силе, о духовном, неважно, что оно представляет себе. Но если это не противоречит ему его желанию получать, эгоизму, не заставляет выйти из Египта, и он, наоборот, он еще оправдывает себя, поскольку ему положено получать, ведь он особый, ведь он тоже думает о Творце. Поэтому дочь оставьте ее. Для эгоизма это хорошо. И только если это сын, который желает подняться, выйти из желания получать из эгоизма, из-под власти фараона, тогда это намерение надо уничтожить. Поэтому есть три вида женщин, людей. Просто египтяне, которые работают по указке своего эгоизма, и те, которые, находясь в эгоизме, сравнивают себя с Творцом, что им будет от этого только лучше, то есть это отдача ради получения, и те, кто хотят подняться над властью эгоизма к совпадению с Творцом. Это сыновья. Поэтому сказано: сыновья вы Творцу своему.
Но как можно убедиться, что он идет ради отдачи? Ведь пока он находится в Египте, что является уровнем ради собственной выгоды, а не ради отдачи. А он хочет удостоиться этого сейчас. И об этом сказано: передать им знак. Мужчина лицом вниз, а женщина лицом вверх. Поскольку вопрос лица и обратной стороны объясняется в предисловии к Талмуду Сефер-Сфирот так. Когда видим человека сзади, то не уверены, что это на самом деле тот самый человек, о котором думаем. Может быть, это кто-то другой, и можно ошибиться. Но когда человек видит товарища в лицо, то у него нет никаких сомнений. Поэтому, когда хотят намекнуть о чем-то, когда понимают разумом, что это нечто несомненное, когда не может быть никакой ошибки, называют это лицом. А то, что непонятно разуму, называют обратной стороной. Поэтому лицо называют категорией знания, когда входит в работу Творца только на уровне знания. И это называется, что его лицо наверху по важности, потому что для него важно знание. А обратная сторона, когда это только вера. Поскольку в смысле разума у него есть лицо и туда, и сюда. И это у него внизу по важности. Поэтому передал им знак. Если вы хотите знать, идет ли он к цели, чтобы достичь намерения ради отдачи, с лицом вниз, считается, что знание у него внизу по важности, а обратная сторона вверху. То есть, категория веры у него наверху по важности. И это знак, что он хочет достичь уровня «сын», отдачи. Поэтому умерщвляйте его. Мешайте всем, чем можете. Потому что, несомненно, удостоится уровня Моше, Избавителя Израиля, который выведет их из египетского изгнания в землю Израиля, в храм святости. И в этом смысл сказанного «И увидишь меня сзади», то есть в категории веры, «а лицо мое не увидите, с помощью знания не постигнете меня». И повелел фараон всему народу своему, то есть он не знает, от какого народа родится Избавитель Израиля, от египтян или от израильтян. Каждый человек включает материальные действия, называемые египтянами, и египтяне занимаются материальными действиями. Поэтому работа человека в материальных действиях называется египтянином. А когда он занимается Торой и заповедями, называется Израиль. Тогда он говорит, что не знает, как человек может удостоиться категории Моше, называемого Избавителем Израиля. То есть, может быть, человек занимается материальным, но все его намерение ради отдачи. И также, как и во время занятий материальными делами, он может удостоиться категории Избавителя Израиля. Поэтому наблюдайте, когда они занимаются материальными делами, и их намерение ради отдачи, что называется категорией мужской, то бросайте в Нил, чтобы не дать ему даже в материальных делах сделать намерение ради небес, называемое сыном. А дочь пусть живет, только когда его намерение ради получения, и можно дать жизнь и силы, чтобы выполняли материальные дела.
То есть есть у нас от двух направлений помехи. В тот момент, когда они хотят произвести действие на самом деле по отдаче, сразу же возникают вопросы, ради чего, зачем, что дает вам эта работа и так далее. Кто такой творец, чтобы слушаться голоса его? Если это на самом деле немного для себя, а в то время, когда это ради собственной выгоды, делай, что ты хочешь, наоборот, еще больше, всегда есть поддержка, успех. То есть, по пути истины нет успеха, и всегда помехи и препятствия, а на ложном пути успех, нет препятствий. Удача к... Короче, преграды со всех направлений. Препятствия со всех направлений, как хорошего, так и плохого.
Но что касается сына, то он может удостоиться и уровня Моше, называемого Избавителем Израиля, который выведет их из египетского изгнания в святую землю.
Почему? Почему нам необходимы эти помехи? Чтобы направляли нас. Чтобы направляли нас выйти. Это не помехи. Это исправление, направление. Поправка. Когда нам необходимо изучать на каждом шагу, каким образом направить себя в правильном направлении, в соответствии с нашим желанием получать, желанием отдавать Творца, в соответствии с нашей ничтожностью и Его величием. И поэтому у нас в этих двух направлениях, от этих двух источников, как от эгоизма, так и от Творца, всегда есть знаки, признаки. Лучше всего знаки, признаки. И тогда в соответствии с этими признаками мы можем направить себя на цель. Поэтому необходимо видеть во всех этих неприятных состояниях, трудностях, отягощениях сердца, путаницах, гневе, падении важности Творца, самой работы, группы, всего, видеть каждый раз в этом. Есть еще слово, кроме исправления? Correction. Коррекцию. Есть такое? Коррекция. Вопросы? Смысл статьи ясен. Если нет вопросов, то пойдем работать. А, амиком? Только тебе здесь непонятно. Ну и какие противоречия у тебя возникают?
То, что, собственно, мы читаем здесь, поведение по отношению к мужчине или к женщине, царь египетский, после того, как умер Йосеф, как сказано, что встал новый царь египетский, который не знал Иосифа, это противоречит тому поведению, которое было до тех пор.
Дело в том, что до того, как умер египетский царь, все мы работаем ради получения. Это называется, что умер царь египетский, опустился по своей важности. Когда я дошел до состояния, когда эгоизм мне не важен, ради чего я должен сжигать свою жизнь из-за него? Я буду наслаждаться в тот момент, когда я связан с ним. Я буду наслаждаться, но я начинаю в своем растущем сознании понимать, что мне не стоит этого делать. Но что я буду делать? Ну что, еще 10 лет я буду наслаждаться, еще 20 лет. Поэтому мы вчера говорили, что если это конец, человек уже начинает задавать этот вопрос. По отношению к концу нужно необходимо только поднять свою сознательность и видеть конец. Мудрый видит рождающийся. Ребенок не видит ничего. Повзрослевший ребенок видит сегодняшний день, немного более. Взрослый видит, я изменюсь, тогда получу. Еще более умный делает расчеты. Мы, несмотря на то, что мы ограничены по времени, да? Ты думаешь, да, ведь? Об этом. То есть сколько? 70-80 лет. Сколько ты наметил себе? А, гвурот. Значит, 80 лет ты себе наметил. Я тебя не раскрываю. Пускай будет так. То есть хорошо, что ты думаешь, что 80, то есть это еще далеко. Но на протяжении истории мы растем в сознании. И время сокращается, понятие времени меняется. И тогда получается, что я начинаю чувствовать время как параметр очень ощущаемый. Я отдаляюсь от того, чтобы быть животным, и приближаюсь к человеку. Животное не знает, что будет завтра. Она не думает на несколько мгновений после. То, что она чувствует, то и переживает. Может быть, она чувствует от природы такие вещи, которые ты не почувствуешь через неделю, скажем, землетрясение или еще что-то. Но оно живет потому, что находится сейчас в нем. У человека то, что называется, глаза в голове. Он видит рождаемое. Поэтому то, что я вижу в своей жизни, видеть, что мне не стоит вкладывать в эгоизм, вводит меня в депрессию. И тогда мы видим, что половина мира находится в депрессии, процент самоубийства растет, и так далее, и так далее. Это признаки того, что работать на фараона уже не хотят, не имеет смысла. Человек смотрит на целесообразность и незачем. На самом деле, в государствах, где есть все, в Скандинавии, в Европе, есть все. Но незачем. Если бы чувствовали конец и могли обеспечить себя себе хорошую жизнь, не спрашивали бы, человек бы не спрашивал, он не может спросить, поскольку вопросы всегда из отчаяния, разочарования, это заканчивается или нет у меня сегодня. Если есть у меня сегодня, это заканчивается, уже с этим нечего делать. И поэтому вопрос «сын или дочь» начинается после того, как умер фараон хороший. И тогда начинают задавать вопросы о работе. Ради чего и зачем? И тогда, если мы говорим обо всем человечестве, или человек в своей личной жизни, тогда начинается выяснение, это сыновья или дочери, да?
Но то, что интересно в этой истории, ведь всем нам заповедано, я не помню точное утверждение, но мы должны чувствовать себя как бы уже вышедшие из Египта. То есть у нас есть должность сынов Израиля.
Секунду, что значит всем заповедано? Не знаю, кому это направлено. Это для тебя написано? Я не знаю. Может быть, нет. В любом поколении человек должен видеть себя, словно он вышел из Египта.
Как будто бы вышел из Египта. Вопрос в этой всей истории.
То есть на каждой ступени, когда человек поднимается по лестнице духовных ступеней, он должен видеть эти подъемы как выход его, как следствие его выхода из Египта, когда он нашел огромное богатство, которое обрел, и он еще исправляет его и поднимается.
Но вопрос, есть такой параграф. Твоя роль ясна. На каждой ступени ты тот, который принимает на себя какую-то функцию, делает какой-то шаг. Вопрос о твоем противнике, о фараоне. Какая разница между плохим фараоном и хорошим в отношении этих мужчин и женщин? Что там изменилось? Что за мудрость он там вдруг получил, что он может проделать этот процесс? Ведь он посылает их искать и в материальной работе, и в духовной работе сыновей и дочерей. Что за мудрость он вдруг получил?
Я сказал тебе, что есть повышение сознания, и видно, что эта работа не приносит пользы.
Но я спрашиваю о фараоне, о фараоне.
А откуда же ты получаешь жизненные силы, если нет фараона? Это твой эгоизм, ты не сравниваешь себя с фараоном?
Наоборот, именно потому, что я принимаю противоположную функцию на себя.
Нет у него противоположной функции.
Вопрос, который возникает в соответствии с этим. Почему Йосеф, в тот момент, когда его освободили из темницы, почему он не вернулся обратно домой? Почему он продолжил работать с фараоном? Видимо, у него была какая-то мудрость, которую он рассчитывал приобрести. А когда он умер, у фараона вдруг появилось какое-то новое качество.
Йосеф, точка Йосефа в человеке, не может вырасти без того, чтобы она находилась в фараоне, в желании получать. Искра, которая называется тонким свечением, на самом деле заложена в эгоизм, чтобы с помощью него эта искра росла по важности и выросла над эгоизмом и преобразовала этот весь эгоизм в ради отдачи. Эта искра находится в нем, в эгоизме. Это Йосеф, который находится в Египте. А затем, когда он растет, называется, что присоединяются к нему и его братья. А затем Яаков. Это искра, которая растет в эгоизме человека.
И с того момента, как он умер...
Кто умирает? Фараон.
Йосеф и тот добрый фараон. Тот, который мог его ввести в его эго к месту получения ради отдачи. Вдруг возник какой-то новый царь в Египте. И я пытаюсь понять, в чем его преимущество перед предыдущим фараоном. Какую мудрость я от него могу приобрести?
Я не понимаю, почему ты все время спрашиваешь о какой-то мудрости.
Не мудрость.
Какую-то мудрость может извлечь из своего эгоизма, чисто животное.
Но факт, что он ищет мужчин, как и в материальных делах.
Эгоизм наш работает в таком виде, когда он... Когда он, как сказать, поднимает то, в чем он видит пользу. А видит он пользу только в работе женщин. Не в работе мужчин, не в преодолении себя.
Мы ищем Моше, после того, как Йосефа уже нет, чтобы он вел колено Израиля, чтобы они вышли из Египта. Мы ищем точку Моше среди этих несчастных женщин. Если мы должны преодолеть этот удар,
Моше растет вследствие тех желаний, которые проходят исправление. И когда чувствует, несмотря на свои усилия, в результате которых они хотят прийти к Лишма и не способны, вследствие этих усилий постепенно растет точка Моше. То есть та самая искра, которая была скрыта, настолько, что они не чувствовали ее буквально, она все-таки работает. И благодаря этой работе, когда умершляют сыновей, они умирают. То есть они не способны работать. Их порождают, а затем умершляют эти намерения ради отдачи. А затем, а может все-таки, а может. Это наша работа, это мы можем сделать. Может быть, немного отдавать, и здесь немного отдавать, в каком-то виде, в каком-то направлении. И сами умершляем их, наш эгоизм. Мы иногда опускаем, иногда умерщвляем наши стремления ради отдачи. Как будто знаем разумом, что должны это сделать, порождаем это, но своим эгоизмом умерщвляем это. Это является работой. И пока во всех своих желаниях мы не раскрываем, что мы как порождаем, так и умерщвляем сыновей. И что же будет? И тогда, вследствие этих разочарований, что мы не способны ничего сделать, постепенно встает такое желание. На самом деле, это не зависит от нас. Это приходит так в развитии, поскольку мы ничего не делаем, кроме давления, с помощью которого мы ускоряем время. Но вследствие нисхождения миров, таким образом заложено в нас, в соответствии с подъемом Решимот, когда выходит Решимо, называемое Моше, и оно начинает развиваться как раз внутри фараона, и как раз якобы со стороны фараона, а фараон вроде бы... Фараон — это тоже Творец. Он взращивает его и растит его, и поднимает его во всей этой мудрости, во всех возможностях, дает ему силу настолько, что после 40 лет его нахождения в доме фараона ему не достает только знания Творца. И тогда он продолжает. Это желание в нас, это намерение, да.
Но то, на что здесь намекается, это то, что эго, царь Египта, уже с самого начала знает, ведь он дает это указание, он идет в ширину, он не ищет сегодня...
Не знаю, что ты относишь к царю египетскому, я отношу это к Творцу, к природе.
Он знает уже, что должен родиться Моше, поэтому он уничтожает всех сыновей перед ним.
Человек убивает всех первенцев мужского пола, пока он не видит, что вследствие скорби его, что ничего не вырастает вследствие этой работы, из его усилий ради отдачи. Это называется, что он порождает сыновей и умерщвляет. Порождает и умерщвляет. Представь себе это состояние для тебя. Что ты говоришь мне, фараон?
Это новое развившееся эго, новая ступень. Она с самого начала знает.
Я не знаю, кто такая она.
Эго, эго.
Я не знаю, что такое эго. Я знаю человек.
Человек с самого начала знает, что у него есть возможность выйти из этого состояния когда-нибудь в будущем, и он методически...
Не систематически. Сейчас, если он порождает сына, это признак того, сын называется, это следующая ступень при выходе из Египта. Что такое сын? Намерение ради отдачи. И я порождаю ее с помощью каких-то усилий в группе, действий. Я на самом деле желаю, я загораюсь на какой-то момент это сделать, а затем снова гасну. Вхожу в ради получения. Это называется, что фараон проглатывает всех этих младенцев, всех сыновей. Ну.
И это человек делает сам.
А иначе кто? Я не понимаю, кто есть еще, кроме человека?
Но тут есть какое-то понятие, какой-то силы.
Нет никакой силы, никакой силы, только сам человек.
Но кто ведет весь этот процесс?
Программа творения.
То есть есть какая-то сила? Есть какая-то сила, которая управляет всем, приводит все в такой вид. И когда я делаю, скажем, человек это делает, не я это делаю.
Сейчас ты говоришь уже о свободном выборе. Твой свободный выбор в группе, с помощью которой ты можешь ускорить развитие. С помощью той же самой программы.
Тогда эта группа, этот самый ковчег, куда кладут Моше, и там он спасается?
Ну, давай, давай, истолковывай. Не достает нам еще этих комментариев. Еще комментарий Амикама будет. Потом изучать будут это. Понятно, да, ты удовлетворен, я тоже рад. Да. Нет, вопросы нормальные. И я на самом деле могу выслушать эти вопросы, поскольку это помогает нам немного глубже понять все. Пожалуйста, можно эти вещи смотреть со всех сторон, но все это наше состояние. Это на самом деле наше состояние, которое мы проходим сейчас. И это очень близкий путь. Когда мы в конечном счете порождаем сына, который называется Моше, которого не убивают, и можем его растить в доме фараона, и все-таки выделяем его, и все-таки он находится внутри. Таким образом, мы начинаем уже чувствовать нашу жизненную силу и жизнь с ним вместе. С этим намерением, которое называется Моше, с этой новой реальностью, направлением. Когда приходит в конечном счете к тому, что вытягивает нас из эгоизма над ним. И тогда работа над ним, роль Моше привести нас к уровню над эгоизмом, на уровень бины. То есть, когда, чтобы мы буквально восседали на этом эгоизме. Да, Ария. Из Холона вопрос. Как можно управлять эгоизмом так, как управляет Творец, и чтобы каждый раз не давал нам сюрприза?
Мы не в состоянии. Никто не может получить мудрость следующей ступени. Мы и в нашем мире, мы только не обращаем внимания. Мы никогда не в состоянии продвигаться с помощью того, что то, что я собираюсь приобрести, я уже приобрел. Не бывает такого. Я сейчас собираюсь изучить какую-то часть в науке. Я пока ничего не знаю в этом. Что-то себе воображаю и иду учиться. По отношению к этой ступени, я пока что ноль. Я иду, принимаю все, что есть там. Воспринимаю это, обрабатываю внутри. И постепенно, вот так, начинаю выстраивать себя. Так же происходит и в жизни, и дети так растут. они никогда не знают, что с ними сегодня произойдет, что они приобретут, что они поймут, что они почувствуют. Для них каждый день, каждый момент — это сюрприз, это раскрытие. Я нахожусь на какой-то ступени, следующая ступень для меня — это бесконечность. Бесконечность, потому что там отсутствуют границы. Я не вижу границы, я не могу себе ничего представить. И постепенно я вхожу в нее. Поэтому и в духовном наш подъем наверх называется верой выше знания. Это очень интересно, как мы это приобретаем. В чем разница? Разница между нашим подъемом материальным и в духовном в том, что в наших материальных подъемах мы поднимаемся в количестве. Еще немножко знания, еще немножко чувства. По отношению к тому, что было раньше, добавляется еще что-то. Был чуть-чуть меньше, теперь стал чуть-чуть больше в плоти. Была у него какая-то нервная система, чуть-чуть развилась, появился мозг. То есть развитие количественное. Скажем, у человека, у него мозг самый большой. Может быть, у слона еще больше. Есть такие животные, но в соотношении с телом наш мозг больше. Посмотри, что произошло. Какое кли? Какое средство? Наш мозг потребляет наибольшее количество энергии. Он вытягивает энергию из тела. Со стороны природы это орган, который невыгоден. Он очень неэффективен. Но по своей функции на будущее, не сейчас. Мы сейчас используем всего 2% мозга. Но для будущего это нам необходимо. Мы растем в нашем мире количественно. У тебя есть немножко, и оно растет все больше и больше и больше и больше. И в соответствии с ростом количества меняется и качество. Как в машине или в процессоре, там что-то добавляют память, еще что-то. И из этого возникают компьютеры как бы более умные. В духовном добавка не количественная, а качественная. В свойствах. Каждый раз новое свойство. И этого мы не понимаем. У нас новые свойства, как бы, но они по-прежнему эгоистические. Они порождаются с помощью добавки материи. А в духовном они каждый раз новые. И поэтому разница между ступенями — это просто разрыв. То, что там является отбросами, здесь является едой и так далее. В нашем мире практически нет этому примеров. Все это качество. И поэтому более чем в нашем мире, где мы растем неосознанно изо дня в день, в духовном это совсем не так. Человек должен отменить себя, чтобы приобрести следующую ступень. Да?
Луис из Флориды спрашивает, как Конгресс Бразилии может помочь нам выстоять против фараона?
Я сейчас хочу обратиться, раз есть такая возможность, что вы рекомендуете сделать? Дайте мне. Все вместе. Совет. Я обращаюсь ко всем группам в мире и каждому человеку лично, если он не относится к группе. Пусть пошлет. Не знаю, есть у нас такое понятие, личный секретарь, есть какой-то у него почтовый ящик. Я хочу, чтобы вы прислали советы, как провести конгресс в Бразилии и в Нью-Йорке. Это работа. Подумайте, это даст некое выяснение, и вместе это сделаем. Тогда это действительно будет подготовкой. Нам осталось практически месяц, чуть-чуть меньше, но почти месяц. И хорошо, если проделается подготовка. То есть каждый обязан подумать, и каждая группа должна обсудить, и потом прислать какой-то совет, что она думает о конгрессе, в какой форме его провести. Что-то короткое. Максимум половина листа фолио. И неважно, на каком языке. Все. И в соответствии с этим мы подумаем, обсудим, выучимся. Передайте это в течение ближайших 2 недель. Почему? Тогда у нас будет время еще выяснить, что нам стоит делать, чтобы это привело к соединению, слиянию, возникновению совместного кли, к выяснению вещей, необходимых для создания кли. Да? Пока что мне нечего сказать. Подождем вас. То есть от нашей этой взаимной работы вместе зависит, каким образом мы сейчас будем работать перед Конгрессом. И будем ли мы все вместе готовы? Нам не нужны сюрпризы. Я уже не один раз говорил. Мне не нужны сюрпризы. Вдруг выходить на сцену и делать вдруг такое что-то новое. То, что произошло в Литве, скажем. Тоже это было не особо новое. Мы знали, что Ульянов туда должен поехать. Но все зависит от подготовки кли. Не нужны новости. Новое должно возникать из роста кли. Когда мы готовим кли, мы должны заранее знать, что происходит. Давайте проделаем подготовку. Мы уже не можем делать то, что было раньше. Так вот, я поднимаюсь на сцену и начинаю о чем-то рассказывать. Нет, это должна быть взаимная работа в объединении всех и в единстве всех от начала и до конца, особенно в эти дни. А до них, разумеется, тоже совместная подготовка. Поэтому, начиная с сегодня и далее, мы говорим об этом, думаем об этом и подготавливаем себя к этому. Но это работа. Это не просто слова. Мы проверяем, каким образом мы можем соединиться, ради какой цели, по каким этапам, с помощью каких действий, что стоит сделать, чтобы это вызвало то или иное. И не надо принимать в расчет, что это Латинская Америка или Европа или еще что-то. Мы работаем с нашим эго, с желанием, нашим желанием насладиться мировым, и тут мы все равны. То, что это будет на испанском, или на русском, или на английском, не имеет значения, нет разницы. Вы увидите это наконец-то, что все это одно и то же. Или мы поднимаемся из Вавилона или нет? Над Вавилоном или нет?